Дорогие друзья, сегодня, как уже было сказано в наших беседах о вечном, принимает участие отец Дмитрий Бажанов. Он клирик храма Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ленина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, мы продолжаем говорить об истории Древней Церкви, о ее таких вот этапах большого длинного пути. И сегодня коснемся, по-моему...
продолжим анафилитские споры и надеюсь, что затронем
седьмой
уже...
Это седьмой век. Это уже седьмой век.
И шестой Вселенский собор.
Ну что ж, начнем.
В прошлый раз мы с вами говорили о зарождении ереси моноэнергизма и монофилитства. Угу. Когда патриарх Сергий Константинопольский совместно с папой Римским Гонорием изобрели новую ересь монофилитства. Смысл ее заключается в следующем, что во Христе две природы, божественная и человеческая, но одна божественная воля. Mm-hmm. То есть получается, что человечество во Христе не самодостаточно, не обладает волей, поэтому безвольный человек, сами знаете, это недееспособный человек.
Это монофилитство.
Да, монофилитство. Mm-hmm. Мы с вами в прошлый раз уже сказали, что сначала не все увидели опасность этой ереси, но когда... Старец Сафроний, будущий патриарх Иерусалимский, усмотрел в этом опасность и стал сражаться с этой ересью. Затем, после его смерти, знамя борьбы за православие принял на себя его духовный сын, его духовное чадо, его ученик Максим Исповедник. И мы с вами начинали говорить о том, что когда Максим уезжает в Рим, там был папа Федор, папа Федор скончался, и уже новый папа римский Мартин созывает в латеранских палатах собор, который называется Латеранский собор. Угу. Это происходит в 649 году, и на этом соборе было 105 епископов, в основном западных, но было очень много беженцев с востока.
Это и есть шестой собор, предваряет.
Угу. Ваш вопрос совершенно верен, потому что именно во многом благодаря деяниям этого собора латеранского, которым руководил, по сути, Максим Исповедник и многие монахи с востока, бежавшие, которые, ну так, были, что называется, серыми кардиналами, если так можно сказать, в кавычках, то благодаря их деятельности удалось затем уже сформулировать вероучение на Шестом Вселенском соборе. Что в это время происходит и почему мы с вами говорим о Максиме Исповеднике? Мы уже говорили, что Максим Исповедник был из очень высокопоставленной семьи, выходцем. У него были связи при дворе. Он в 610 году был уже сектарем при императоре Ираклии. И можно сравнить его, ну, например, из нашей истории, со святителем Игнатием Речнином, например. Когда Игнатий Речнинов, будучи стипендиатом императора Николая I, и в перспективе мог обладать блестящей карьерой, бросает все, уходит в монастырь. Вот так же примерно в свое время поступил Максим Исповедник. Он уходит от света, от мирской славы и пребывает в разных монастырях. И, будучи человеком интеллектуальным, очень образованным, обладая тонким чувством, его часто очень сравнивали по богословскому изыску с Оригеном, даже, ну, в хорошем смысле этого слова. Вот, Максим Исповедник, пообщавшись в свое время, когда еще был жив Сафроний, будучи патриарх Иерусалимский, понял всю пагубность ереси монофилитства и начинает защищать православие. Значит, постараюсь кратко сформулировать защиту православия Максима Исповедника, потому что именно Максимом Исповедником, по сути, завершаются все христологические споры Византийской империи и вообще Древней Церкви. Именно благодаря Максиму Исповеднику удалось поставить окончательные точки над «и». И Максим Исповедник мыслит следующим образом. Воля есть атрибут природы, сущности. То есть, если есть природа, есть воля. Поскольку во Христе было две природы, божественная и человеческая, то во Христе есть и две воли. Более того, именно благодаря согласованию, свободному подчинению воли человеческой, воли божественной, и происходит спасение человеческого рода.
Угу.
Как говорит видный богослов 20 века протоиерей Георгий Флоровский, именно нетление воли затем явило и нетление плоти во Христе. Именно в Адаме первым согрешил именно ум, воля человеческая. Рассогласование воли человеческой и божественной и стало причиной и следствием также грехопадения.
Угу.
И если в Ветхом Адаме рассогласованность воли привело к катастрофе и к заражению грехом, то во Христе, в Новом Адаме, согласование воли человеческой с волей божественной и являет возможность обожения и спасения человеческого рода. Это очень важно, что Максим Исповедник говорит, потому что он дальше полностью показывает всю несостоятельность ереси монофилитства. А именно, если следовать монофилитам, то мы полностью отходим от правильного богословствования и философской мысли. В чем заключается? Если предположить и встать на путь монофилитов, что во Христе только одна воля, то получается, что если воля — это не атрибут природы, то получается, что мы вводим вообще троебожие. Получается, что если мы обратимся к Гефсиманской молитве Спасителя, знаменитое моление о чаше, когда Христос говорит: «Но, впрочем, будет воля не моя, но твоя».
Ну, твоя воля, да.
То будет. Получается, что, молясь Отцу, Сын, у Сына одна воля, у Отца другая. То есть это получается троебожие. Нет, у всех лиц Святой Троицы единая сущность, единая природа. Поэтому у них единая воля.
Угу.
И таким образом рушатся все еретические предпосылки, ну, для грамотных, богословски образованных людей. И вопросов у грамотных и образованных в богословии святоотеческом, разбирающихся в христологии, уже более не возникает.
Угу. Ну вот, значит, Христос говорит, да будет не моя, а твоя воля. Значит,
получается, что он просит, чтобы он была просит не его человеческая воля,
человеческая
воля, а именно вот божественная воля.
А именно божественная, да, воля, собственно говоря, это не нарушает вот это вот единство, да, так сказать, Троицы.
Нет, конечно,
не нарушает.
Тут тогда все-то прекрасно получается.
Тогда все хорошо.
Да, согласование воли. Ведь мы тоже понимаем, что если мы можем счастливы, мы можем быть блаженными, мы можем быть в мире, в спокойствии только тогда, когда мы идем по пути не своей воли, а наоборот, когда мы свою волю возлагаем полностью в послушание воли божественной.
Божественной.
Угу. Если это происходит, это и называется спасением, и затем
вот,
обожением.
Вот и молитва это подтверждает, что нужно, так сказать, вот следовать воле, да, божественной, да? Да будет не моя, а твоя воля,
да?
Не человеческая, а именно вот божественная воля.
Да, и здесь опять как раз мы обращаемся к тому, что историю творят личности, герои,
угу,
святые. То есть не было бы Максима Исповедника, кто бы это сказал? Патриарх Сафроний начал, будучи еще старцем,
угу,
но развил и полностью это объяснил именно Максим Исповедник.
Угу.
Что происходит дальше? Мы видим, что на Латеранском соборе полностью, не боясь гражданской власти,
угу,
папа Мартин встает на защиту православия, а рядом, совершенно недалеко от него, в Равенне, находится императорский экзарх, представитель, который и затем арестовывает папу Мартина и вместе с ним монаха Максима. Происходит несколько спустя время, в 653 году. Старца Мартина привозят в Константинополь, так же, как и Максима.
Mm-hmm.
И это постыдная страница истории константинопольских властей и церковных, и гражданских, когда старца пытают. Папа Мартин очень мужественно на допросах
ведет себя.
И папу Мартина ссылают в далекие дикие места, страшные для византийцев там и для итальянцев, а именно
а пытаются
Крым.
Его убеждения вот эти.
Да. Угу. Потому что, во-первых, ему инкриминируется, что он не согласовал свое избрание с имперской властью, без согласования сделали его папой, угу. и вносит смуту в империю, не подчиняется угу. императорскому указу Типосу. Мы с вами помним, что Констант II издает в 648 году, за несколько лет до этого, за год до Латеранского собора, Типос, указ, что спорить нельзя, молчать. Стоять здесь, иди туда. Все. Поэтому папа Мартин на это никак не отзывается. То есть опять пример исторической личности. Не сдался, не прогнулся. И именно благодаря таким личностям и происходит дальнейшее развитие церкви.
Правильно,
и состояние в истине, да.
Угу.
Папу Мартина ссылают в далекий Херсонес, Крым. Это место излюбленных ссылок. Именно туда посылали Климента Александрийского в свое время. Климента Римского, прошу прощения. И папа Мартин был отослан в Херсонес. Именно там он и скончается в 655 году, в сентябре. Mm-hmm. Поэтому можно говорить, в прошлый раз я вам говорил, что мы будем говорить о наших святых, которые касаются нашей страны, нашей Родины. Папа Мартин – это, получается, наш русский святой, потому что, когда мы поминаем собор крымских святых, мы в том числе поминаем и папу римского Мартина mm-hmm. первого. И, кроме того, в Москве есть храм, посвященный ему. То есть, вот такая связь интересная mm-hmm. между да, Римом и Русью. Из-за того, что он там скончался.
А у нас Максима Исповедника тоже есть храм.
Естественно. Сейчас мы вернемся к Максиму Исповеднику. Mm-hmm. У меня в том храме прадед мой служил в свое время.
Правда?
Это называлось Туринские рудники.
Да, Богословские рудники.
Богословские рудники, да.
И сам город рядом был, Богословск, рядом с Краснотуринск, но он тоже по-другому назывался. А тут Карпинск, который, он был Богословск.
Да, я помню, просто на моих глазах все это делал, там, когда Анатолий Васильевич Сысоев там старался.
Север нашей области.
Чтобы возродить этот храм. Вот. Ну, значит, теперь вернемся, что происходит с Максимом Исповедником.
Угу.
То есть старец Мартин скончался в Крыму. Что делает в то время Максим?
Угу.
Максима тем же этапом привезли в Константинополь.
Ну, он-то помоложе.
Да, он помоложе,
этого,
но
старца,
он помоложе,
Мартина.
Но его допрашивали отдельно, потому что он обычный монах, простой монах, никакого статуса, как бы. Хотя на самом деле везде связи при дворе в свое время были, все. И его начинают также допрашивать, пытаются указать ему, что он должен принять типос, то есть отказаться от всяких дискуссий. Максим Исповедник этого не делает, он также бесстрашно себя ведет на допросе, и его ссылают на территории Малой Азии, во Фракию, на Черноморское побережье. Максим Исповедник...
Не в наши районы, теперь уже не в России.
Не совсем, но уже Черноморье. То есть, если вы по Черному морю плаваете, вы можете молиться и Мартину, и Максиму Исповеднику, они видели Черное море.
Да,
наши святые.
Святые, да.
Вот, и Максим Исповедник не успокаивается, он пишет оттуда письма, сражается с монофилистом, вследствие чего в 662 году его... Опять этапируют в Константинополь. Его пытают, очень страшно пытают. Ему отрезают язык и отрезают правую руку. И после этого обратно ссылают уже на Кавказ.
Так он уже говорить не может.
Да, на Кавказ. И на Кавказе он уже скончался 13 августа 662 года.
А на Кавказе какие места?
Ну, как раз вот Краснодарский край.
Краснодарский.
Вот там чуть дальше, чем я
Златоуст. Ныне Краснодарский край.
Да. Поэтому вот такие святые подвижники. Но Максим Исповедник, ему когда еще первый допрос устраивали, то ему следующий аргумент говорили. Смотри, весь мир за новое учение. Весь мир за монофилитство. Кто ты, простой монах, противостоишь нам? И там был уже избран новый папа. И папа римский за нашу веру православную, монофилитскую, в кавычках. И...
А ты против папы,
Константинопольский
против
патриарх,
всего мира,
да, ты против всего. И Максим Исповедник говорит, что, цитирует слова апостола Павла, что даже если ангел с небесе скажет о каком-то новом учении, да будет анафема. И более того, Максим Исповедник заявляет императору, что не дело, сейчас пытаюсь процитировать на память, не дело царей или императоров вторгаться в божественные мудрствования. не дело царей или императоров богословствовать или думать что-то о догматах веры. Mm-hmm. Это дело священников и епископов.
Mm-hmm. И ставит на место.
Да, ставит на место. И более того, он прямо говорит, в анафоре, анафора — это самая центральная часть евхаристического канона, uh-huh. и там молятся о императорах и царях наряду с мирянами.
Да-да-да.
То есть...
о правителях, так сказать.
Да, да, он говорит о том, что не дело мирянина вторгаться в сакральные умозрения, где разбираться могут только именно духовные люди. Ну и, соответственно, был сослан, но не замолчал. И вот благодаря таким трем, получается, героям, Софронию Иерусалимскому, папе Мартину Римскому и Максиму Исповеднику, удалось отстоять православное вероучение. И отстоять так, что больше христологических споров не возникает.
Вот эта вот ересь
монофилитства,
она была как бы...
Не, пока она официально торжествовала.
А, или пока официально пока торжествует.
Да, все сосланы, есть, все убиты, да, то есть Максим Исповедник скончался.
Пока не победили, так сказать.
Ее. Нет, морально и нравственно все, ересь была уже побеждена.
Так.
Максим Исповедник умирает в 662 году и не доживает чуть меньше 20 лет до торжества православия. И затем происходит следующее событие. Император...
Уже после его смерти.
Да-да-да. Угу. То есть все, мы закончили говорить о героях, и теперь говорим дальше...
О ситуации,
как развивается дальше. Развивается ситуация, угу. когда мы придем уже к Шестому Вселенскому Соборе. Мы же помним, всегда так происходит. Первый Вселенский Собор проходит, термин единосущный не все принимают, продолжаются арианские споры, появляются сначала один защитник, Афанасий Великий, затем возникает плеяда отцов каппадокийцев, они морально, нравственно... духовно побеждают ересь Ария, и затем уже Второй Вселенский Собор просто, ну, закрепляет их победу. То же самое происходит и здесь.
Шестой Вселенский Собор.
Сначала нужно, чтобы умер император Констант II, еретик. Итак, император Констант II решил перенести столицу на Сицилию, в Сиракузы, ну, чтобы подальше убежать от арабов, но был убит в Сиракузах. И к власти приходит его сын, император Константин IV, Погонат. Как считаешь, что такое Погонат?
Не знаю, язык надо знать.
Бородатый.
Да, Погонат. Бородатый.
Да, то есть для ромеев, для римлян, носить бороду считалось, ну, как-то таким варварским обычаем.
Да, то есть если они мы... не носили,
да, вот почему
ни бороды,
нужно...
ни усов, ничего.
Вот
да?
Почему, да, почему люди раньше зачем-то учились, например, иконописцы, то есть изучали, почему в ту или иную эпоху, в той или иной стране вот одевались так, а не иначе. Если вы видите икону граждан Римской империи, вот обычных, там, мучеников, например, с бородой, ну, это что-то странное. Адриан и Наталья. Адриан был чиновником, то есть светским человеком, хорошим человеком, то есть культурным.
Что?
Но если мы увидим его на иконе с бородой, значит, человек не знает ромейскую культуру.
А-а-а,
если мы почитаем...
То есть он без бороды должен быть, да?
Надо смотреть каждый раз, какая ситуация. Если это какой-нибудь монах, там понятно, что может быть борода. У персов, например, это была традиция украшения бород. Вот если, например, откроем сочинение святителя Иоанна Златоуста, он прямо пишет против украшающих свои бороды. Ну, как сейчас бы сказали, не нужно там монахам ходить в барберные или как...
Парикмахерские.
То есть надо, нужно жить попроще.
Да, попроще, да.
Так вот, возвращаемся к Константину IV Погонату. Он правил с 668 по 685. В его заслугу главную, вот вообще любой культурный человек Европы должен знать Константина IV Погоната. По какой причине? По той причине, что он не пустил арабов в Европу. Было три героя, которые спасли Европу от полной исламизации в то время.
Нашествие арабов.
Да. Мы с вами уже говорили о том, что Византийская империя выполняла в первом веке, в первом тысячелетии...
Какую защитительную, наверное,
да? Ту функцию, которая во втором тысячелетии будет играть Русь, Россия. То есть все орды, которые будут идти через нас, они будут захлебываться в наших степях, лесах, и дальше Европе будет только так, ну, чуть-чуть щелчок такой понос.
Ну, заградительная такая функция, да.
А в первом тысячелетии этим занималась как раз Византия. Значит, что сделал Константин IV Погонат? Он, будучи молодым императором, там что-то ему было 17 или 18 лет, когда он стал императором, он смог противостоять арабам. А арабы к этому времени, представляете себе, да, 60-е годы 7 века, они недавно вышли из пустыни, верблюды, лошади, все. И они к этому времени стали первоклассными мореходами. Mm-hmm. Благодаря кому? Благодаря христианам-монофизитам, христианам-несторианам, uh-huh. которые с радостью uh-huh. учили арабов, как строить флот, как там плавать, uh-huh. как, что такое мореплавание, навигация. Знаете, для жителя
это
пустыни...
Арабы обучались у...
У христиан приморских, которые ненавидели имперский uh-huh. центр. То есть uh-huh. вот, сами научили. Uh-huh. И вот представьте себе, что начинается блокада Константинопра с моря. Мы с вами описывали, что было при императоре Ираклии, как персы там осаждали, а здесь теперь арабы. И к 678 году императору Константину IV удалось полностью разбить весь флот, отбросить арабов и заключить 30-летний мир.
С ними?
Это, да, все после этого авторитет Византийской империи опять возрос просто до невиданного. Пытались mm-hmm. все заручиться с ними миром. Mm-hmm. То есть как ему это удалось? Именно в это время считается, что был изобретен так называемое оружие греческий огонь.
Метали его.
Да, ну там специальные сифоны. Значит, это что-то типа средневекового напалма. Uh-huh. То есть все сжигает вокруг.
Метали его с помощью каких-то устройств, да?
Да, ну таких. Что-то типа...
Могли забросить в город где-то,
ну,
да?
Ну не так далеко нет. Не так это далеко. В основном больше похоже на огнемет. Огнемет, да, uh-huh. так вот. Uh-huh. Что среднее между огнеметом и напалмом. Uh-huh. То есть такие сифоны, давление, и приближается судно, и раз. То есть это, ну, страшная вещь очень. Uh-huh. То есть это психологически все. Да, это секретное оружие. Uh-huh. Даже потом сложится такая поговорка у ромеев, у византийцев, что нельзя делать три вещи для римского гражданина. Первое – раскрыть секрет греческого огня. Uh-huh. Второе – выдать за варвара парфирородную невесту, парфирородную принцессу, ну, то есть там дочку императора.
Римскую. Да?
Да. И третье, открыть еще секрет шелкопряты, шелк, шелк, который шелк. Был сворован, ну, в общем, как сказать. Угу. Технология была изготовления у Китая,
шелка.
У угу. Китая была известна. Угу. Все такие вот вещи. Три вещи.
Потому что они были, ну, как бы первооткрывателями, да. Вот эти китайцы шелка
да.
этого.
Да, это большие деньги были.
Да.
Вот, а это была защита, то есть такое
своего
рода стратегическое оружие, вооружение. И именно благодаря Константину IV арабы отбрасываются. Более того, возвращают часть областей, Малую Азию, mm-hmm. обратно, то есть территорию Турции современной. И более того, еще платят дань. И mm-hmm. еще обещают возвращать каждый год, по-моему, 50 пленников, 50 коней. То есть даже так mm-hmm. вот. Такие вроде небольшие цифры, но сам факт. И еще будет два таких героя, кроме Константина IV. Это будет Лев III в 717 году. Ой, также кто? Сможет отстоять да. Константинополь Лев III. Ну, про него потом поговорим. Mm-hmm. И Карл Мартель, битва при Пуатье, 732 mm-hmm. год.
Француз.
Он не пустит там, с юга. В Европу. То есть Испания будет завоевана, а юг Франции – все.
Угу.
И вот благодаря этим трем людям, Константин IV, Лев III и Карл Мартель, Европа должна быть благодарна своему спокойствию, что не было исламизации в то время. А то бы Европа была совершенно другой.
Да.
Вот, теперь вернемся к
Шестому
тому,
собору.
Да, как мог приблизиться уже вероучительный вопрос, был решен. Ясно, что пока осаждают арабы, ни о каких соборах говорить невозможно. Значит, 78-й год, арабы откинуты, мир подписан, и тут император Константин начинает уже заниматься, собственно, вероучительными вопросами. Патриархом в это время был в Константинополе Георгий, явный ярый, ну не то что, ну не ярый, а, в общем, монофилит, еретик.
Mm-hmm.
Нормальный такой обычный еретик. Папа был в то время Дон, ну как вот речка называется. Вот, и император Константин решает для того, чтобы сблизиться опять с Римом, решает пригласить блаженного достопочтенного Дона, чтобы Дон прислал ему в Константинополь столько-то монахов, столько-то епископов, чтобы провести совещание вероисповедное. Папа Дон к тому времени уже умер и стал папой Агафон. И папа Агафон присылает свою делегацию, и 7 ноября 680 года, ну так, для секрета, многие батюшки в советское время праздновали 7 ноября как раз это событие. Шутка. Вот, старый стиль. Ну, старый стиль, но некоторые пытались так. Вот, по-разному же можно найти события. Открывается совещание, которое неожиданно перерастает уже, собственно, в шестой Вселенский собор. То есть, казалось бы, такое небольшое совещание.
Небольшое совещание якобы, да?
Да, становится Вселенским собором. На первом
заседании... Ну, назрела батюшка, наверное, да? Это да. У них все-таки раз переросло в такое событие.
Да, дело в том, что монофилитство уже было особо никому не нужно.
Угу.
Сначала там все было завоевано арабами, а потом арабы, что можно было, отдали. И первое заседание было 43 епископа, а к концу подписали уже 174 епископа. Значит, начинается 7 ноября 680 года и длится почти что целый год. Последнее заседание произошло 16 сентября 681 года. И на этом Вселенском соборе постепенно патриарх Георгий становится православным, признает свою неправоту. Его друг до этого, нареченный Макарий Антиохийский, не признает никакого православия, остается монофилитом и был низложен. Появляется такое новое явление – титулярные патриархи. То есть, поскольку Иерусалим завоеван, Александрия под арабами, то появляются представители патриархов, как бы такие, ну, которые находятся и живут в Константинополе. Вот, в частности, Макарий Антиохийский, он называется Антиохийским, а Антиохия под арабами. И он живет в Константинополе. То есть мы видим все большее развитие и возвышение Константинополя, потому что все вокруг остальное завоевано. И на Шестом Вселенском соборе, по сути, провозглашается то учение, за которое боролись Сафроний Иерусалимский, Папа Мартин Римский и Максим Исповедник. Позволю себе зачитать вероучение, оно достаточно кратенькое, но очень важное. Вот определение веры собора. «Проповедуем также по учению святых отцов, что в нем, то есть во Христе, и две природные воли, или два природных желания, и два природных действия нераздельно, неизменно, неразлучно, неслиянно». Это отсыл к Халкидону. «И две природные воли, не противоположны одна другой, как говорили нечестивые еретики, да не будет. Но его человеческое желание не противоречит, то есть не стоит в противоположности фактически, и не противоборствует, то есть не противится преднамеренно, а следует, или лучше сказать, подчиняется его божественному и всемогущему желанию». То есть говорится о том, что воля человеческая во Христе свободна, подчиняется воле божественной. В этой гармонии и есть спасение. Если мы себя подчиним воле божественной, то мы будем в настоящем счастье и блаженстве. Почему мы в молитве «Отче наш» говорим: «Да будет воля Твоя на небеси и на земле». Как любящая мать, но если она нормальная, адекватная, или отец, ясно, что они желают ребенку своему счастья, своим детям.
Желают.
Да, ну это нормально, про нормальных мы говорим.
Да, да.
Они говорят: сыночек, не ходи вот сюда, там упадешь.
А ходи
там, туда. Или, да, не трогай вот этот огонь, там больно будет, бобо. Все, то есть нормальный ребенок, который понимает, что родители ему желают, он их слушает и в итоге вырастает хорошим ребеночком. В животном мире детеныши, которые не слушаются их родителей, они просто погибают тут же, поэтому они слушаются. Вот, и также мы должны, такую аналогию проводя, понимать, что Господь желает нам счастья подлинного. Если мы будем слушать его призыв, какой его призыв? Он изложен в заповедях Божьих, изложен в Евангелии, то мы по-настоящему будем счастливыми людьми. А без Бога никакого счастья нет. Вот именно об этом и говорит Орос Шестого Вселенского Собора. И таким образом происходит окончательное торжество православия, и христологические споры, которые начались в начале V века, к концу VII века завершены. Потом будут еще политические перипетии, но по-настоящему, богословски, монофилистство уже никогда не возродится.
Так.
Да.
То есть вот победили монофилитство.
Да, дальше...
На Шестом Вселенском Соборе.
Да, дальше происходят такие интересные события. В 685 году Константин IV умирает довольно-таки... в молодом возрасте, в 33 года всего лишь. И к власти приходит его опять не очень великовозрастный, там буквально 17, по-моему, лет ему тоже было, сын.
Молодой.
Юстиниан II.
Юстиниан.
По прозвищу...
Было же у нас уже в истории Юстиниан.
Да, по прозвищу Безносый. Почему, Безносый? Почему мы разберемся дальше? Да, вот видите, вы правильно обратили внимание, сакцентировали на имя Юстиниан.
Ага.
Раз папочка назвал своего сыночка Юстиниан, значит, у детей бывают очень часто комплексы,
да?
Относительно этих имен. Ну, если называешь память о своем
предке,
Юстиниане Великом, Юстиниан,
да,
великий, все, какая-то эпоха,
да, да.
То, значит, тоже должен быть великим.
То этот притязает, значит, родитель притязает на то, чтобы он
да.
был тоже великий, да?
Если мамочка не ходила на танцы, но мечтала всегда об этом, значит, она будет свою дочку ломать, но она будет у нее ходить на танцы. Вот то же самое, примерно, здесь происходит. Значит, Юстиниан вырастает, значит, давайте ему такую характеристику дадим, вырастает таким интересным человеком в том плане, что он обладал громадной физической силой,
mm-hmm.
был высокого роста, мощный, и у него был такой своеобразный характер. Он обладал вспыльчивым, взрывным характером,
mm-hmm.
то есть, ну, такая вот крайность. И при этом он любил целенаправленно добиваться того, чего он хочет добиться.
Mm-hmm. Устремленный, как мы
да,
говорили.
Устремленный, да.
Целеустремленный.
Да. Часть историков считает, что это был просто такой жестокий деспот, что он вообще был полная бездарность, там, пытался во всем просто походить на своего предшественника. Но на самом деле не все так. Мы сейчас с вами посмотрим, что происходит при нем хорошего, ну, что и, к сожалению, плохого. Значит, он правил дважды. Два периода правления, с 685 по 695 год, и затем он возвращается к власти, каким образом мы с вами про это скажем, с 705 по 711 годы. С ним связан и его очень сильно характеризует следующий эпизод. Поскольку он был человеком взбалмошным, ему вдруг перед дворцом не понравился загораживающий, ну там, перспективу, как бы сказал Петр I, храм Божьей Матери. Вызвал патриарха Калиника, ну, так назвали Калиник, патриарх Константинопольский, и говорит, значит, нужно отслужить молебен и снести этот храм. Патриарх ему и так, и сяк, в общем, пытался его уговорить, что такого не бывает. Есть молитва на основание храма, но нет молитвы на разрушение храма. Не бывает такого. Ну, в общем, когда патриарх Калиник понял, что все бесполезно, то он придумал там какую-то молитву такую, которую завершил словами: «Слава Господи, терпящему вся». Ну, то есть терпящему все, всегда на непресне, во веки веков, аминь. То есть он так вот характеризует, вывернулся. Вот. Но на этом месте просто император хотел построить фонтан. Красивую штуку. Ну, то есть, чтобы кажется, из забавы.
У нас история.
Да, кстати,
только мы,
вот...
правда, фонтан хотели да. сместить, чтобы построить храм Святой Екатерины.
Да, про это нужно смотреть про да. Калиника, и вообще можно поподробнее все это изучить и преподнести для екатеринбуржцев. Специально. Такой экскурс в историю. То есть фонтаны у нас бывают такие, да. Значит, что происходит дальше? Что сделал хорошего император Юстиниан II? Многие его недоброжелатели считают, что вот раз при Юстиниане Великом был Пятый Вселенский собор, то как бы вот и Юстиниану II тоже нужно собрать тоже какой-нибудь собор вселенский. И действительно, император Юстиниан созывает собор, который проходит в Трульских палатах, то есть в тех же палатах, где проходил Шестой Вселенский собор.
Это поэтому называется... в Риме?
Нет, Константинополь.
В Константинополе.
В Риме Латеранский собор,
ага.
А у нас Трульские палаты.
Так.
И же в Труле. И проходит он тоже очень долго, с 691 по 692 год.
Да, год.
Там, по-моему, даже вот с сентября по август, даже так, ну почти целый год. И на нем принимается 102 канона. В историю этот собор вошел как Трульский собор или Пято-Шестой собор. Почему? Потому что ни Пятый, ни Шестой Вселенские соборы не оставили после себя никаких канонов, правил.
Uh-huh.
А здесь специально выпускается, разрабатывается 102 канона. Этот собор, не являясь Вселенским, тем не менее, является достаточно авторитетным собором для церковных канонистов, для церковных правоведов. И мы видим из этих канонов очень многие нестроения, которые происходят в то время. Мы видим отголоски уже и ислама, мы видим уже предшествие иконоборческой эпохи,
mm-hmm.
и мы замечаем разность традиций Восточной Церкви и Рима варваризированного. И для того, чтобы рассказать о том, что содержится в этих канонах, потребуется, я думаю, отдельная передача, потому что многие вещи, которых мы, может быть, или забыли, или не слышали, многих из нас удивят. Ну, например, как так вот, небольшая, да, как говорят звонари, затравка перед самим основным звоном колокольным закину. Например, одно из правил Трульского собора говорит о том, что кто три воскресных дня подряд без уважительной причины. Что такое уважительная причина? Уважительная причина – это автономное плавание на подводной лодке стратегического назначения, полет на МКС, реанимация. Кто три воскресных дня без уважительной причины не причащается, тот уже вне церкви. Вот почему так, мы в следующий раз поговорим. Да. И еще многие-многие интересные аспекты обсудим, чтобы затем двигаться и узнавать, что же произошло дальше и почему началась иконоборческая эпоха.
Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу, которая была посвящена и эпохе монофилитских споров, и Шестому собору, и эпохе Максима Исповедника.
Да.
Вот этого святого.
Нашего русского, можно сказать.
Нашего, да.
На Кавказе скончался.
Да, на Кавказе последний год своей жизни, годы своей жизни провел. Ну, я хочу напомнить, что сегодня беседовали мы с отцом Дмитрием Бажановым, клириком храма Большой Златоуст, преподавателем истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Большое спасибо за внимание.
До новых встреч, до свидания.